В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии» без линии разграничения. В студии Оксана Витер. Сегодня пятница, 3 февраля, и в ближайший час говорим о таком. В Авдеевке впервые за полтора года обстреляли центр города, а два человека погибли.
Да не передать даже, насколько страшно.
Одну из самых тяжелых ночей за время конфликта пережил и неподконтрольный Украине Донецк. В городе масса разрушений. На Славянской ТЭС из-за блокады неподконтрольного Донбасса угля осталось на 6 дней работы.
Есть большая вероятность, когда этот уголь закончится, разворотит эту станцию.
А в студии мы поговорим о том, как пережить обстрелы. Особенно это актуально сегодня для вернувшихся в прифронтовые и неподконтрольные города и поселки. Вернулись или отправили туда детей к бабушкам и дедушкам, а там обстрелы. Мы расскажем, как бороться с тревогой и тем, кто под обстрелами, и тем, у кого под обстрелами родители, дети, друзья. У нас в гостях психолог-психоаналитик Наталья Глухенько. Звоните нам и расскажите о том, что видели, слышали и ощущали вы сами вчера, сегодня ночью и в течение дня. Особенно интересует мнение жителей прифронтовых городов. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатны по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Расскажем мы о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Приветствую вас. Руководство Украины пока не обсуждает вопрос о введении военного положения в стране из-за обострения ситуации на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев. Он добавил, что Совет национальной безопасности и обороны будет принимать соответствующее решение, учитывая развитие ситуации в регионе. 28 жилых домов, контролируемые властями Украины Авдеевки, разрушены в результате обстрелов сепаратистами. Об этом сообщил на заседании Государственной комиссии по ситуации в городе вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко. По его словам, это частные дома и многоэтажки. Зубко отметил, что около 10 регионов Украины уже обеспечивают Авдеевку стройматериалами. Он добавил, что сейчас в городе продолжаются восстановительные работы, а теплоснабжение фактически восстановлено. Ремонтные бригады смогли добраться до места одного из порывов линии электропередачи, приступить к работам по восстановлению энергоснабжения Авдеевки. Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Напомню, сегодня российская сторона в совместном центре по контролю и координации линии разграничения снова дала гарантии безопасности ремонтным бригадам, которые работают на месте порыва линии электропередач. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погибли трое военных и один сотрудник госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 18 военнослужащих и один сотрудник ГСЧС ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, обстрелы со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов зафиксированы во всех направлениях. Близ Авдеевки обстрелы проходят круглосуточно, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку левого частка ворожих обстрілів, як і раніше, припадає на Попаснянський район. Донецький напрямок. На передовій навколо Авдіївки минулої доби обстановка не змінилася. Бої тривають цілодобово. Окупанти масово застосовують міномети, гармати і реактивні системи залпового вогню «Град». Маріупольський напрямок. Там вчора кількість ворожих обстрілів різко зросла з 35 до 72. Бойові дії розгорнулися уздовж усієї лінії фронту.
Сепаратисты из группировки ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах позиций боевиков близ Ясиноватой, Макеевки и Донецка. По их словам, в результате обстрелов за неделю 6 мирных жителей погибли, еще 34 получили ранения. В группировке ЛНР заявляют, что за прошедшие сутки украинские военные обстреляли их позиции 11 раз, в частности 4 раза близ села Калиново. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 4 февраля, на Донбассе будет пасмурно. Ночью ожидается снегопад, местами сильный, днем мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Центральная часть Авдеевки ночью попала под обстрел артиллерии. Снаряды разрушили 28 домов и квартир. Стреляли по центру выдачи гуманитарной помощи в школе и пункту обогрева на местном стадионе. Но выезжать из города авдеевцы не спешат. Как пережили очередную, уже пятую ночь обстрела в горожане и какова ситуация в Авдеевке сегодня, узнавал Никита Луцкий.
Два человека погибли в результате ночной бомбежки в Авдеевке. Тяжело ранен начальник городского управления службы по чрезвычайным ситуациям. Снаряды падали в самом центре, на местном стадионе, где спасатели развернули пункт обогрева. Минувшую ночь пенсионерка Валентина Тихоновна вспоминает с ужасом.
Ну как пережили ночь? Всегда в испуге, как сказать. Бахали вот так, разве можно спокойно переживать? Да не передать даже, насколько страшно. Нежелательно бы этого, а куда деваться?
Один из снарядов угодил в пятиэтажку напротив стадиона. Здесь разрушены несколько квартир. Весь подъезд остался без стекол, говорит жительница Авдеевки Татьяна.
На пятом этаже в соседнюю квартиру прямо попадание было. А так у всех практически, я так понимаю, стекла повылетали полные. Мы находимся, в принципе, на том же этаже, где прям попадание было. Но только мы напротив находимся. У нас только стекла.
Центр города не подвергался обстрелу полтора года. Зачем было стрелять по гражданским объектам и жилым домам, здесь не понимают. В этой части города нет ни позиций военных, ни складов, ни боевой техники, рассказывает руководитель городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.
28 серпня 2015 року був останній обстріл по хіміку. Розумієте, скільки часу пройшло, що не було обстрілів по цьому поселку? А вчора дивно, чого стріляти по тому місту, де людям надається допомога. Місце номер раз, правильно? Чого стріляти по другій школі, де накопичувалось теж, там розгружалося на той момент гуманітарна допомога. Чого? Що там, військові дії йдуть, чи військові, там яка там точка У стоїть, чого?
Після обстрілу спасателі евакуювали людей і убрали всі палатки із пункту обогрева, однак утром вновь їх розвернули. Здесь работает несколько полевых кухонь. Военные бесплатно раздают горячую еду и чай. Найбільшою популярністю пользуются палатки з дизельними генераторами. Здесь люди заряжают мобильные телефоны. Связь с большой землей здесь так же важна, как и вода с теплом. В этот раз спасатели, полиция и власти сработали гораздо лучше, чем раньше, признается жительница Авдеевки Светлана.
Просто все на высоте. Вообще так мобилизовались все по сравнению с первым разом обстрела. Тогда хаос был вообще полнейший. Все пытались уехать быстрее. А сейчас, может быть, поэтому и люди держатся, что видят, что власть нас помогает. Молодцы в этот раз очень. И МНС работает хорошо.
В город постоянно поступает гуманитарная помощь. Сегодня, когда обстрелов значительно меньше, спасатели доставляют продукты и воду в наиболее опасную часть Авдеевки – старый город. В школе, которую бомбили вчера, сегодня разгружают новую партию гуманитарки, говорит заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Днепра Олег Кушнерук.
Была сформирована гуманитарная помощь под руководством губернатора Днепропетровщины, и сопровождение Державной службы надзвичайной ситуации было отправлено сюда. То есть на сегодняшний день эти продукты необходимы, но есть вода и те продукты, которые не скоро почтуют, то есть необходимы для населения, которое будет получать гуманитарную помощь на территории Авдеевки.
Всех, кто хочет выехать, Донецкая областная администрация готова вывести и предоставить все необходимое, но покидать город люди не спешат. Прошлогодняя эвакуация показала, что их нигде не ждут. 15-летняя школьница Валерия тоже осталась. Говорит, что лучше пересидеть тяжелые времена в родном доме.
Все хотят остаться дома. Некуда ехать. Кто ждет их в другом городе? Никто там не ждет. Тут хотя бы свой родной дом. Все знают друг друга, все держатся друг друга. А там никто никого не знает. Никто не хочет уезжать из своего дома.
В город постоянно прибывают дополнительные силы полиции. Сегодня сюда приехали полсотни правоохранителей из Краматорска. Патрули круглосуточно обеспечивают порядок в Авдеевке и сохранность домов и объектов инфраструктуры, рассказывает заместитель начальника управления уголовного розыска национальной полиции в Донецкой области Роман Осуховский.
Мародерство мы не допускаем, потому что практически в каждом квартале находится наряд полиции, соответственно, там мы ведем работу с населением, фактов мародерства не выявлено. В общем, мы, в принципе, обеспечиваем в полном объеме публичный порядок.
При этом полицейские говорят, что с момента начала масштабных обстрелов Авдеевки в городе не зарегистрировано ни одного преступления. В городе по-прежнему нет света, местами воды, однако отопление удается удерживать. Люди говорят, что в домах стало теплее. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
О том, какая сейчас обстановка в Авдеевке, мы спросим у нашего фронтового корреспондента Марьяна Кушнера. Он сейчас находится в городе. Здравствуй, Марьян.
Витаю, витаю так.
Марьян, как твои дела? Какая сейчас обстановка в городе? Обстреляли центр, не боятся ли там ходить люди? Расскажи, пожалуйста.
Насправді нам вдалося виїхати буквально на декілька годин із Авдіївки для того, щоб попрацювати із інтернетом, оскільки в Авдіївці з зв'язком дуже великі проблеми і також світла немає, як це вже відомо. Щодо ситуації в Авдіївці, то станом на годину другу там вже були обстріли, вже все греміло і снаряди приземлялися просто поруч із прифронтовими територіями міста. Власне, люди ходять спокійно, паніки немає, організовано все. Так само, як і вчора вночі я спостерігав під час масованих обстрілів, коли автомобілі швидкої медичної допомоги намагалися надати першу допомогу постраждалим. Поруч йшли люди із дітьми, не спіша, нікуди не втікали, не ховалися. Ймовірно, що вони вже звикли до таких бойових дій за 3 роки, але це дещо ставить питання перед, можливо, адміністрацією, чому, власне, не пояснюють людям, що потрібно ховатися у випадку таких обстрілів, щоб не було жертв. На даний момент, наскільки мені відомо, бойові дії тривають, і вони йдуть до загострення, все-таки вже темніє. А з настанням темряви в Авдіївці починаються все більше і більше бойові дії.
Усилюються обстріли. Ти, як фронтовий кореспондент, пройшов весь конфлікт на Донбасі. З чим би ти сравнив события в Авдіївці? Наскільки серйозні обстріли там по сравнению з 2014-2015 годом?
Ну, тут вже і більшість місцевих погоджується з тою думкою, що якраз це повторюється 2014 рік, коли прямою наводкою працювали танки по житлових будинках. Якщо хто зараз чує, хто знає, дев'ятипівки Авдіївки, вони всі розбиті, тому що стріляли танками. Ось така ситуація зараз повторюється, нагадується. Люди це згадують і згадують, як вони сиділи по підвалах. Тим не менше, вони кажуть, що звикли їм їхати нікуди. Як на мене, це серйозне загострення в 2017 році. Нікого не було вже протягом більше 1.5 року, як на мене.
Уже в підвали навіть не спускаються люди?
Частково не спускається. От вчора ми були разом із цивільними медиками і з медиками ПДМШ, які приїхали на підмогу у одної із постраждалих, їй розсікло голову, вони знаходилися у себе в будинку, їхній будинок знаходиться прямісінько на лінії зіткнення, і вони нікуди не спускалися, попри що обстріли були сильними, масивними, влучалося в центр. Також сусід цієї ж жительки підійшов і розказав, що дітей лише спустили в підвал, а самі сиділи, ховалися то в ванні, то десь просто в квартирі, не ховаючись нікуди. Хоча, ще раз нагадую, що вчора дійсно працювали, починаючи від мінометів, завершуючи 152-міліметровими снарядами і РСЗО БН-21 «Град».
То есть люди, в принципе, привыкли к войне, вот о чем мы и поговорим сегодня. Пускают ли журналистов на фронт? Скажи, Марьян, не чинят ли украинские военные препятствия работе?
На даний момент, ну, військові не чинять ніяких перешкод, просто єдине, що вони попереджають, те, що немає можливості заїхати, оскільки там весь час є обстріл, і це доволі небезпечно, доволі ризиковано. Ну, поки що намагаються вмовляти журналістів, щоб туди не їхати, ну, і не пускають, по суті. Ну, перешкод вони не чинять, вони просто регламентуються це тим, що там йдуть бойові дії, і туди зараз на даний момент потрапити, на превеликий жаль, не можна. Лише в стару частину Авдіївки можна заїхати, але військовослужбовці там не стоять, вони стоять більше на промзоні.
Там більш безпечно в старій частині?
В старій частині Авдіївки якраз це та частина міста, яка дуже є небезпечною. Туди дуже багато прилітає щоденно снарядів різного калібру, оскільки вони знаходяться безпосередньо біля вже відомої промзони. І, наскільки мені відомо, на вчорашній день це було близько 68 пошкоджених будинків. Один з них взагалі вщент вигорів. Вчора вдалося побачити ці будинки на власні очі. Місцеві розказували і показували воронки від градів, воронки від мін. Пошкоджено все від автомобілів до даху, до стін, вікон, вибиті шибки. Ну, там дійсно дуже-дуже багато снарядів. Окрім цього, ми побували на місці, де, ймовірно, пробували шукати пошкодження в електромережі, і там теж видно якраз саме на тому, приблизно на тому місці, воронка від снаряду, ймовірно, 82 міліметри або 120, точно не можу сказати, але все-таки там видно було, що обстріляли.
Спасибо большое, Марьян. С нами на прямой телефонной связи из Авдеевки был фронтовой корреспондент Донбасс Реалии Марьян Кушнир.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
А в занятом сепаратистами Донецке вчера была разрушена транспортная развязка в районе автостанции «Мотель». Пострадали около десятка домов на Киевском проспекте. В городе работают патрули и ограничено движение. Эскалация противостояния между сепаратистами и ВСУ продолжается. Что на данный момент происходит в Донецке и как реагируют местные жители на происходящее, нам расскажет донецкий блогер. Он сейчас находится в Донецке, Станислав Васин. Здравствуйте, Станислав.
Добрый вечер.
Какова обстановка в городе сейчас? Насколько сильны разрушения? Что видели сами?
На данный момент в Донецке достаточно тихо. Даже не просто в сравнении со вчерашним днем, а в принципе тихо. То есть слышны отдаленные залпы где-то из Киевского района, но в принципе вот в остальных центральных, там, и, а также периферия, Буденновский, Пролетарский, тишина. Что касается произошедшего, ну, я могу сказать, что вчера вечер начался с того, что боевики стали бить из тяжелых орудий. Это были явно 152-е гаубицы и артиллерийские орудия. После чего произошел какой-то массивный взрыв. То есть многие дончане почувствовали взрывную волну, и именно поэтому начали думать, что, возможно, в очередной раз сбили точку У. Да? Но то есть волна была достаточно сильная. Но дело в том, что я также еще видел и вспышку в небе где-то со стороны мотеля. Как оказалось, было прямое попадание в мотель, ну, на территорию, да, вот этой автостанции, мотеля, РСЗО, как говорят боевики, это был ураган. То есть это не была точка У, это было массированный обстрел ураганом. И дело в том, что всем известно, что во всяком случае всем дончанам известно, что мотель — это центральный транспортный узел, там находится СТО, автостоянка, сам мотель, непосредственно жилые дома, как частный сектор, так, кстати, и девятиэтажки, многочисленные
повреждения,
автостоянки,
да?
И да, и дело в том, что там есть база боевиков, то есть от места удара она находится где-то в 500 метрах, и в нее, естественно, не попали. Но вот все, что я перечислил, так или иначе разрушено. То есть полностью разрушен магазин, где продавалась форма для боевиков, он полностью подчистую снесен. Сама автостанция, ну там выбиты стекла, разрушена СТО и заправка. Ну, а также пострадали все вот эти рекламные щиты, которые там многочисленные стояли в центре. Вот после этого начался просто хаос, да, боевики начали подвозить РСЗО «Град» и бить из всех районов Донецка. Начала прилетать ответка со стороны ВСУ. Дело в том, что прилетали в том числе и «Грады». Был зафиксирован прилет в районе, во-первых, в районе того же мотеля, да, возле ботанического сада там прилетали и САУ. Он, кстати, тоже поврежден сейчас. Насколько я знаю, пытаются поддержать температуру в оранжерее для того, чтобы не погибли растения. Вот. А также очень серьезно пострадал Киевский район, конкретно Киевский проспект. Первые 26 домов фактически, почти нет ни одного дома, который бы не пострадал в той или иной степени. Я сегодня буквально там был. И, кстати, в этот же момент днем опять прилетали снаряды, тяжелая артиллерия, я так понимаю, со стороны ВСУ. И тут же была, можно сказать, ответные, да, какие-то меры со стороны боевиков. То есть днем тяжелая артиллерия в Донецке все-таки звучала. Кроме того, вот этот обстрел мотеля, он сказался таким образом, что днем там были до него, за несколько остановок на Разенково и непосредственно перед мостом, были выставлены патрули и легковые автомобили разворачивали. То есть, во-первых, спрашивали у водителей, зачем им ехать в Макеевку, насколько это срочно, и если это не были срочные, не была срочная поездка, то их разворачивали через бульвар Шахтостроителей и, как я понимаю, через Червоногвардейский район. То есть это огромный крюк, но, тем не менее, там на мотеле проводились ремонтные работы и пропускали только пассажирский транспорт. Некоторых, кстати, досматривали. Вот, тогда как из Макеевки в Донецк транспорт шел нормально, ну просто потому, что там не было возможности развернуть, да, автомобили. И здесь до мотеля можно, значит, по Шахтостроителей пустить, а из Макеевки, если люди едут, то уже их невозможно развернуть. Вот, поэтому вот ситуация в целом такова.
А были пробки сильные? Мы скажем для тех, кто не знает, что мотель – это важная транспортная развязка между Донецком и Макеевкой, то есть пригородом Донецка. Пробки были на мотеле, скажите, пожалуйста?
Да, была пробка. Я, честно говоря, я сам туда ехал троллейбусом, и я даже не понял, в чем дело. То есть пока я не увидел патрули, в Донецке на самом деле пробок я не видел уже, естественно, 3 года из-за уменьшенного количества населения, в том числе и машин. А здесь образовалась пробка, и ну, это стало потом ясно, что дело вот в этих двух патрулях, которые были выставлены перед мотелем.
Скажите, пожалуйста, уже можно сравнивать вот обстрелы с жаркими 14-м и 15-м годами? Вы вот позавчера говорили, что все-таки не достигли того уровня, а сейчас?
Вы знаете, 15-й абсолютно точно, да, здесь говорить нечего. Насчет 14-го я бы сказал, что качество совпадает, но количество чуть меньше. То есть в 2014 году здесь круглосуточно такое было. Вот постоянно вы выходите днем, утром, вечером, ночью, неважно. Всегда стоит шумовой занавес из градов, танков. Кстати, танки также вроде бы вчера били и из некоторых районов Донецка, и в том числе боевики говорят, что танки в ИСУ пытались прорваться в Петровском районе. Ну, я не знаю, насколько это правда. Так вот, вот в количественном отношении все-таки немного меньше, чем, ну, в том числе сейчас, да, достаточно тихо. В 2014 году, к сожалению, это было круглосуточно, и, ну, в том числе и, кстати, реакция людей несколько отличается. От 2014 года это было, ну, люди еще тогда не привыкли к войне, это был абсолютно новый опыт, и постоянные были страх, истерики, в том числе, которые раздувались по местным СМИ. Сейчас, вот то, что я наблюдал сегодня, ну, по поводу моих знакомых, они, естественно, все спокойно отправились на работу, и как бы обсуждение так на уровне кухонного стола происходит, да, в том числе и в транспорте, просто люди обсуждают, когда все это закончится, но на самом деле вот мне сегодня пришлось слышать диалог между мужчинами, который один спрашивал второго, когда же это кончится, он сказал, а второй отвечал, что это закончится, когда закончится война, и так называемая ДНР сможет нормально развиваться, да, при этом он предложил своему собеседнику, если ему не нравится, выехать или в Мариуполь, или в Киев, на что тот ответил, чего я должен уезжать, это здесь мой дом. Ну, то есть, это понятная, известная дискуссия, которая идет уже 3 года, и по большому счету ни к чему не приводит.
Ну, собственно, есть, в принципе, и патриоты Украины, вот второй мужчина это доказывает, или человек с позицией нейтральной. Вчера вы говорили о том...
Да, вы знаете...
Да, пожалуйста.
Да, я бы не сказал, что он патриот. То есть это скорее вот человек, который просто устал от так называемой ДНР. А говорить о патриотизме здесь, ну, наверное, пока не приходит.
О массовом, да? Вчера вы говорили о том, что сепаратисты в Макеевке обстреляли дом. Ночью такое наблюдалось? Видят ли это местные жители и как-то реагируют, что вот сами себя, грубо говоря, обстреливают?
Реагируют, да, но, знаете, реакция, я наблюдал реакцию скорее в социальных сетях, потому что здесь, на улице, как бы особенно не поговоришь. Дело в том, что публика в социальных сетях, она существенно отличается от той, которая там не находится. Вот те, которые в соцсетях сидят, они, да, они, как бы, к сожалению, с сожалением говорят, что жаль, наши ребята, имея в виду группировку ДНР, ставят грады рядом с домами, но зато дают ответку укропам. Это вот буквально, да, цитата одной из макеевчанок. То есть, ну, во-первых, надо понимать, что это, если это пророссийская или про ДНРовская так называемая сеть, то, естественно, там люди будут уже сформированы позиции, сидеть с определенным настроем, и ничего положительного в сторону Украины вы здесь не услышите. Но, тем не менее, вот они как-то так это объясняют, что пусть мы потерпим, но зато...
То есть, да, ну как. Но есть, конечно, вот я встречала в соцсетях и другое мнение. Спасибо большое, Станислав. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Донецкий Станислав Васин.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
20 снарядов из града выпустили прошлой ночью по поселку Сартана близ Мариуполя. Есть повреждения жилых домов и сельхозпостроек. Разрушено поселковое кладбище. Мариупольские спасатели выехали в населенный пункт на ликвидацию последствий обстрела. Всего из 114 обстрелов, произошедших вдоль линии разграничения, 72 пришлось именно на зону ответственности оперативного командования «Мариуполь». Подробнее в сюжете Ирины Горбасевой.
В половине шестого утра в пятницу северо-западная сторона поселка Сартана уже третий раз за последнюю неделю была обстреляна из реактивных систем залпового огня «Град». Сюда, по данным оперативного контроля, было выпущено 20 реактивных снарядов. Серьезные повреждения получило здание агроцеха, жилые дома и поселковое кладбище, говорит пресс-офицер Иван Чміль.
Если сказать за добу минулую, то цифры достаточно якісно відзначають напружені ситуації загалом по напрямку Маріупольському від Красногорівки до Широкіна. Із 114 обстрілів за минулу добу, які були зафіксовані в цілому в зоні проведення антитерористичної операції, на смугу відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Маріуполь» приходиться 72.
На устранение повреждений жилых домов в Сартану по тревоге выехал отряд спасателей и специалисты взрывотехники. Начальник аварийно-спасательной службы Мариуполя Александр Татай сообщил, что среди мирного населения жертв нет.
Прямых попаданий нет. Пострадали жилые дома, 7 домов, это посеченные осколками. Это шиферные кровли, это окна, это пострадавшие фасады от взрывной волны. По состоянию на сейчас уже восстановлены шиферные кровли в 2 домах, в 3 домах зашиты окна. На работу продолжаем. Взрывотехнические службы, ГСЧС и сбройных сил отработали не разорвавшиеся боеприпасы.
Марина с 5-летним сыном Мишей спали в своем доме, когда начался обстрел.
Слышала, как стреляют, начало, это было недалеко, и слышала, что падает. Думаю, что недалеко, где-то отсюда стреляли. Ну, утро ж спим. 5, где-то 07.
Житель поселка Анатолий рассказывает, что за 2 года уже перестал реагировать на разрывы снарядов. Были времена, когда его улица обстреливалась очень сильно. Этой ночью он еще спал, когда начался обстрел поселка. Стрельба не прекращается уже несколько дней, говорит Анатолий.
Слышали, как она падала, залп когда был. Она же попала уже. Я еще лежал в постели. Мы тут слышим их, где особенно последние несколько дней, вечером сильно идет. Наверное, летят сюда ракеты. Сарай сгорел сеном позавчера. Где-то было часов 12 ночи было. Я как вышел на улицу, и падали снаряды. Мы же никак не реагируем.
Местные, показывая воронки от снарядов и разрушенные постройки, говорят, что все обстрелы начинаются неожиданно и проходят настолько быстро, что многие не успевают испугаться. А разрушенные дома, поврежденные крыши, изуродованные воронками могилы поселкового кладбища и тонны битого стекла уже трудно сосчитать за время войны. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Мы продолжаем наш разговор. Сегодня в студии мы поговорим о том, как пережить обстрелы. Потому что очень много последствий обстрелов – это и седые, и заикающиеся дети, взрослые, пугающиеся звука лифта и ненавидящие фейерверки. Все это симптомы посттравматического синдрома, состояние появляющегося после тяжелых стрессов. Донбасс уже больше 2 лет как стал районом боевых действий, но в последние 1.5 года количество обстрелов уменьшилось. Люди стали возвращаться в родные дома. В родные дома все изменили прошедшие несколько ночей, особенно последние. О посттравматическом синдроме, о том, как с ним бороться, мы поговорим сегодня с Натальей Глухенькой. Она психолог, психоаналитик, специалист Европейской конфедерации психоаналитических психотерапий. Мы приглашаем к разговору и вас, уважаемые радиослушатели. Звоните нам, расскажите о том, что вы пережили вчера, сегодня ночью, сегодня в течение дня. Расскажите о ваших переживаниях. Скажите, пожалуйста, все ли подвержены вообще переживаниям этому посттравматическому синдрому?
Законы психики никто не отменял. Что такое посттравматический синдром? Это когда человек переживает жутчайший стресс, он быстрый, и психика не успевает отреагировать. Вот представляете, с вами что-то происходит, к чему вы не готовы. Рядом, я уже не говорю о снарядах, даже что-то маленькое, вас кто-то испугал. Первое, что возникает, это страх и сильная злость за то, что нарушили ваш покой. Так вот, люди, которые находятся в зоне под обстрелами, а тем более в Авдеевке, которая сейчас переживает уже 2-ю волну, на самом деле у них это накладывается одно на другое. Это как, знаете, как поломанная кость в ноге, которая не срослась, они на ней ходили, а сейчас ее опять поломали, и они приспосабливаются. И действительно, этому это состояние, как вы называете, посттравматический синдром, его переживают все. Другое дело, как его переживают. И бороться с этим невозможно, потому что самое главное здесь отреагирование, так сказать, вот те переживания, те чувства, которые были, возникли вот вспышки вот, этой, вот этого страха, испуга, они капсулируются внутри, да, это вот такая злость, ненависть, и человек с этим ходит, и чем больше он с этим ходит и ничего с этим не делает, он как будто бы психически замирает, он становится такой безучастный, безэмоциональный, его ничего не интересует, это такое, как, знаете, как депрессивное какое-то состояние, и на самом деле это состояние очень тяжелое.
Вот у нас есть слушатель, который готов нам уже рассказать о своем состоянии. Здравствуйте, расскажите, откуда вы? Как вас зовут?
Добрый день, я звоню с Луганской области, город Старобельск, Наталья меня зовут. Я повторюсь, я хочу сказать, что все мирные жители, немирные жители, мы все граждане страны Украина. И на эту страну напал враг. Путинская Россия, даже те люди, которые не считают Россию своим врагом, даже те люди, которые не считают, что на нас напала Россия, но от этого они не перестают быть жертвами агрессии российской, поэтому должны страдать все, это нормально, понимаете, как вам это ни странно, у нас все время в эфирах, но почему страдают мирные люди? Да потому что мы граждане этой страны, которая подверглась агрессии, когда придет это понимание, наверное, будет хоть немного легче, ты поймешь, ты жертва агрессии. На тебя напали. Как можно жить спокойно, вести привычный образ жизни? Одни воюют, другие не воюют. Но это ж не реконструкция.
Скажите, пожалуйста, как на вас это отразилось? Как ваша семья почувствовала?
Вы знаете, на меня это отражается очень страшно, потому что я человек неравнодушный. Я не могу смотреть каждый день эти похороны. Я не могу слушать о минских договоренностях, которых не названа Россия агрессором. Я хочу понять, вот почему весь мир живет по одним законам, а Украина должна жить по юридически никчемным минским договоренностям. А почему бы нам не задействовать там устав ООН? Ряд договоров, меморандумов, соглашений, конвенций, по которым живет цивилизованный мир. Почему Украина идет своим особым путем?
Именно это вопрос, конечно, политический, да, но вот знаете, можно охарактеризовать. Спасибо вам большое.
На самом деле, Наталья, спасибо за звонок, потому что человек говорит о политике, но заставляет ее об этом говорить, ее состояние. Если вот посмотреть на душевное состояние нашей слушательницы, конечно, там очень много боли, там очень много чувство незащищенности. Это фактически как крик о помощи, о несправедливости, и некому обратиться, и не на кого выплеснуть закономерную злость. И, Наталья, вот на самом деле вам надо отдать должное в том, что вы все-таки пытаетесь как-то справляться со своими состояниями и говорите об этом, потому что через вот эти такие разговоры люди разряжаются, они разряжают свое психоэмоциональное состояние. Если этого не делать, это все уходит в тело. Люди начинают болеть соматически. Плохой сон, сердце, особенно желудок страдает. Но где тонко, там и рвется. А плюс это все приносится в семью. И вы знаете, здесь очень важный момент, когда вот такие разговоры начинаются в близком кругу. Не надо вот говорить, да перестань ты от своей политики, потому что человек говорит не о политике, это крик о помощи. Она кричит, что я одинока, я незащищена, мне больно, мне страшно. Хоть кто-то скажите, что происходит и когда это закончится. Потому что эти люди...
То есть человекам нужно говорить.
Да, люди живут в состоянии, что это никогда не прекратится. И близкие, конечно, не выдерживают этих разговоров. Поэтому очень важно в эти моменты тот, кто сильнее в семье, сказать, слушай, я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Мне тоже. Но вот для таких людей самое важное, что облегчает состояние, это понимание. Ведь почему многие люди отказываются уезжать с зон, где очень опасно оставаться? Потому что только там они могут найти людей, которые их поймут. И облегчение состояния приносит только понимание. Я понимаю, о чем ты говоришь. И это надо принимать без агрессии, потому что если пойдет агрессия на агрессию, все, конфликт, люди рассорятся. Но даже если это произошло, и это очень часто происходит, так важно найти хоть кому-то в себе силы, чтобы сделать первый шаг к примирению, потому что конфликт в семье или конфликт между друзьями, на самом деле это ничего личного. Люди хоть как-то пытаются справиться со стрессом, что, вот с этим стрессом, который накопился. Вы представляете, годами, это же не день, это уже
год.
Годами это накапливается, человек не выдерживает. И это, ну, какая психика это выдержит? Естественно, у людей, наверное, те, которые держат в себе, вот говорят, да, мне не нужно там никакая помощь, я все выдержу. На самом деле это неправда. Вот я встречала людей, которые, ну, мне приходилось общаться, они говорят, ну, мне не нужна помощь, я сам.
Да,
я
очень вот многие сильный, так говорят, привыкшие к войне.
На самом деле это первый сигнал того, что человеку нужна помощь. Чем более отстраненно и спокойно, безэмоционально человек говорит о вещах, о которых нельзя спокойно говорить. Потому что в стрессе вот там очень много зарыто таких эмоций непереживаемых. Чувство вины, страх, стыд за себя, особенно злость. Так вот, это все, представляете, оно вот так вот комком сжалось, и человек замирает. Он говорит, мне не нужно ничего, мне не нужна помощь, я сам справлюсь. Но на самом деле такие люди, они в быту, с ними очень сложно, потому что они раздражительны, они могут быть очень вспыльчивы, а потом они корят себя за то, что вот они выплеснули эту злость, и у них чувство вины их пожирает. И у них нарушается и давление, и они плохо спят. А если это мужчины, ну все равно, ну какая-то же разряд нужна, ну как они разряжаются, ну алкоголь, ну это же не выход, ну раз разрядился, второй раз, ну третий раз, оно не помогает.
Можно начать вот еще, да, вы говорите о том, что мужчины даже больше подвержены, получается, чем женщины.
Я вам скажу почему, потому что они стесняются говорить об эмоциях, они стесняются заплакать, ведь плакать, это вот даже если человек, который рядом сидит, вот я встретила одного своего приятеля, у которого мама живет на территории оккупированной, да, он говорит, вот мама встретилась с подругами, они по чуть-чуть выпили, и как-то так хоть какая-то разрядка пошла, да, и при этом одна из женщин начала что-то рассказывать, и я начала плакать. Вот плачет. И она говорит, ну мы начали ее успокаивать, так вот не надо успокаивать, вот просто надо посидеть, взять за руку и просто дать человеку выплакаться. Вот просто, знаете, вот быть как-то сильнее, как создать ощущение безопасности.
Хотелось бы о детях поговорить, потому что многие вывозят именно детей из таких вот опасных мест. Слышала рассказ точно так же. В соцсети пишут, учитель рисования рассказывала о том, что половина в классе седых детей, начальные классы. Это не самый обстреливаемый район. Но вот, тем не менее, буквально вот из Авдеевки позавчера вывезли 80 детей с бабушками, с дедушками. И вот часть интервью одного из ребят. Давайте послушаем.
Подальше от бомб, обстрелов. Страшно.
Но тем не менее, мальчик говорит, страшно, да-да-да, но тем не менее, вот вроде как паренек беззаботен и весел. Что это может означать?
Ну, вот такая веселость, это тоже может быть как разрядка. Знаете, когда очень много... Есть люди, которые постоянно смеются. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. На самом деле, они смеются не от того, что им смешно и весело, а от того, что это как... Это внутреннее напряжение выходит через смех, да? А этот ребенок, мальчик, ну, судя по всему, где-то такого подросткового возраста, и вот как мне послышалось, я не знаю, как вам, Оксана, но вот в голосе есть и страх, но есть какое-то такое, как застывание. Не спокойствие, а застывание. И дети, которых вывезли и у которых родители остались на оккупированной территории, у них на самом деле стресс, ну, как бы двойной, скажем так. Потому что все-таки родители – это единственная опора, которая есть у детей. И тут их оторвали. У них еще они не оторваны, они не, ну, психологически очень сильно связаны с родителем. Представляете, какая тревога у ребенка за родителей, как они там. А плюс еще у ребенка появляется чувство вины, что вот я здесь отдельно, а мама там страдает. Так вот, с детьми надо об этом говорить.
И мы
надо...
обратимся еще раз к нашим слушателям. Расскажите, пожалуйста, как у вас, потому что я уверена, почти у всех у нас есть семьи, есть дети. Расскажите, как переживают просто рядом, которые дети, семьи, вот такие опасные обстрелы, вообще такие опасные ситуации, нетривиальные, опасные для жизни. Расскажите, пожалуйста, 0800-300-403, номер нашего прямого эфира.
Я бы хотела еще одну важную вещь сказать, что ребенок будет себя чувствовать так, как чувствует себя мама рядом, родители, потому что тревога мамы, тревога отца, конечно, будет перебрасываться на ребенка. Но если мама пытается как-то не давить в себе тревогу, но хотя бы говорить ребенку, что да, мне тревожно, потому что это нормально тревожиться, потому что бомбы разрываются. Но ребенку надо говорить, что это не потому, что я тебя не люблю и что ты плохой, а это потому, что вот видишь, вот там что происходит, чтобы ребенок это не натягивал, потому что дети, они эгоцентричны, они все берут на себя ответственность. Вот. И ни в коем случае как-то не надо искать в детях опору.
Часто родители ищут опору в детях.
Это вот перекладывание на ребенка. Знаете, эти дети, дети без детства. Это повзрослевшие рано дети, это, ну, у них очень сложная потом судьба. Они очень много страдают в жизни. И знаете, как-то так... Все-таки то, что было в мирное время, давать части вот этих занятий, книжку почитать, обнимать. Детям очень нужна, особенно в стрессе, им очень нужна телесная близость. Вот гладить, как-то прижимать, целовать. Потому что в стрессе все-таки психика отбрасывается назад, вот в те регрессивные состояния, когда шло развитие еще в возрасте годовалом.
Совсем, совсем да. маленький возраст.
То же самое со взрослыми происходит. Вот. И,
нужна опять ласка, же, да, детям?
И у ребенка надо расспрашивать. Вот мальчик говорит, мне страшно. А вот если, давайте пофантазируем, если этот разговор продолжить. Если вы у него спросите, а что тебе страшно, что тебя пугает, он вам не скажет. Он вам будет говорить банальные вещи, он это придумает. А если у него спросить, например, там, а что бы тебе хотелось? Он бы, ну, образно говоря, он бы сказал, ну, я бы хотел домой. То есть ты соскучился. То есть ребенку рассказывать...
Нужно раскрыть его,
о
да?
его, абсолютно. Рассказать ему о его переживаниях. И у ребенка тогда появляется чувство, что меня поняли.
А если как, у нас слушатель готов уже
рассказать...
А меня
поняли, значит, меня любят.
Угу, угу. То есть вот это важно, окончание фразы. То есть поняли и любят. У нас есть слушатель, готовый рассказать о себе, о своей ситуации. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, откуда вы? Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Олег, вот, я из Луганской области.
Какой вопрос вы хотели задать, а сказать о своей ситуации?
Я хотел бы вот поделиться своим опытом, вот, например, как вот у нас. Мы, у нас место достаточно такое, не очень шумное, то есть ну, у нас, ну, как вдали так слышно, там, бахи. Но, тем не менее, мы все живем в состоянии войны.
Но вы с неподконтрольной территорией, так же?
Да, 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 с неподконтрольной. На нас это все действует, но вот мы общаемся, да? Вот я вот хочу как поделиться, да, вот люди с разными взглядами, да, и при этом прекрасно находят общий язык. То есть люди могут быть, допустим, кто-то за Россию, кто-то там за Украину, но люди на бытовом уровне могут быть друзьями, могут быть за одним столом, там, выпивать, и могут как-то разговаривать, обсуждать, спорить. Но при этом личные отношения вот во многих случаях не страдают. Вот в этом, мне кажется, мудрость вот жителей Донбасса, что их вот это сплачивает, эта ситуация, да, независимо от их политических предпочтений. Вот такая терпимость, вот это действительно есть. Вот что бы ни говорили, да, иногда критикуют там людей, да, там, ну, в Донбассе, да, что там что-то есть такое.
Молчат, молчат часто, да.
Да, ну вот, а люди, на самом деле, тут толерантность иногда наблюдается... Такая вот какая-то мудрость и толерантность выработалась в людях. Вот
и таким образом и разрядка эмоциональная, так же, да?
Да, таким образом разрядка, да, да. Вот, вот это я хотел бы рассказать.
На самом деле вот это очень,
спасибо большое,
очень
спасибо.
Важную вещь Олег сейчас сказал, о том, что люди собираются и говорят. Потому что именно когда одно горе, а это горе, и оно одно на всех, оно знакомо каждому, и если собираться 6-7 человек, не больше, чтобы не превращалось это в балаган, и когда люди слышат друг друга, они сопереживают друг другу, и они понимают, что они не одни, у них уходит вот это чувство беспомощности и одиночества.
Но это хорошо, когда они имеют общую точку зрения или могут быть толерантными. А если нет?
Иметь одну точку, общую точку зрения, это хорошо бы было, да, и толерантность. Но когда внутри вот этот вулкан эмоций, переживаний, то, естественно, всякое может случиться.
Вот какая дискуссия возникла в Авдеевке. Буквально вот когда был и стресс, и обстрелы, еще и люди спорили о том, кто же это стреляет. Пожалуйста, вот небольшой кусочек интервью.
А если бы они ушли, все было нормально. Не мы к ним пришли, а они к нам. Вот пусть они уходят.
Отсюда. Это вы о ком сейчас?
Об Украине. Ну так жить нельзя. А что люди не знают? У людей точно такая жизнь, как и у меня.
Кто какое не... телевидение смотрит и да, слушает, да. тот так и считает.
Потому что обманывает.
Вот если вы, вот видите, кто наверное стал. И посмотрите, кто там на телевидении.
Да нет, 8 километров.
Но,
ну, в Баранке.
И что?
Ну, посчитай секунды, сколько летит снаряд. Если мозги есть. 17 секунд летит в Донецк.
Скажите, почему такая горячая дискуссия возникла? И действительно ли люди так настроены по отношению к украинским военным? Ведь все-таки они под контролем Украины живут.
Давайте посмотрим, что происходит за гранью социального разговора. Да, углубимся в психику. На самом деле вот накопление вот той злости и агрессии, куда ее нужно выбросить, как ее выбросить, найти надо пространство. Вот женщина, она нашла кого-то, кто не поддерживает ее точки зрения, образно говоря, врага, да? И вот она на него выбрасывает все то, что у нее накопилось. Так она избавляется от напряжения. И здесь, опять же, здесь ничего личного. Она этого мужчину 300 лет в обед не знала, не знает и знать не хочет. Ей нужно пространство, где бы она облегчила свое состояние.
А стоит ли переубеждать в таком случае?
Нет, это не поможет. Совершенно, ну, с ней вступает в спор человек, которому тоже надо куда-то выплеснуть свою эмоцию, да. Как говорится, если тебе надо как-то справиться со своим эмоциональным состоянием, найди врага. Да? Вот. И если людям надо впасть в перепалку, они все переругались, им стало легче. Вот и им реально пришло облегчение.
То есть ничего страшного, что люди даже критикуют.
Но здесь очень важно понимать, чтобы не создавать, если это близкие люди, если это друзья, чтобы не ставать врагами. Вот здесь очень важно понимать, что это. Ну, так психика справляется от, скажем так, от вообще психического распада, да, вот выбросить хоть что-то, что ее изнутри разрушает. И, ну, если человека уже несет, ну, сказать там, я там понимаю, тебе больно, ты злишься, озвучить состояние, которое заставляет человека так говорить. И это самое лучшее, что можно сделать близкому человеку.
То есть вот такая точка зрения психолога, что нужно все-таки слушать политического оппонента и не пытаться переубедить. Вот
ну,
так,
если
потому
есть
что часто возникают
если
споры.
Если есть на это силы, знаете, если есть на это силы и понимание, что человек говорит не потому, что он там реально там высказывает свою политическую точку зрения, его несет от состояния. Человек выбрасывает агрессию. И слава богу, что люди выбрасывают эту агрессию. Потому что те, кто не выбрасывает, у них, знаете, они в подземелье, они в таком подавленном, безэмоциональном совершенно состоянии. Это такое депрессивное, очень тяжелое переживание, с которого очень сложно выходить. И они, если их начинать там тормошить, они еще и сопротивляются. Потому что так психика защищается от того, что она не способна пережить. Потому что, ну, как это можно нормально пережить без поддержки? Нереально.
Спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях... у нас есть слушатель, мне подсказывает. Пожалуйста, здравствуйте. Как вас зовут? Расскажите о своей ситуации, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, Краматорск.
Да-да-да.
Здравствуйте. Вы знаете, я живу в Краматорске. Ну, сейчас у нас тут тихо, в принципе. Но я жил, когда тут были боевые действия. И, ну, у меня... Есть знакомые, которые противоположных взглядов со мной. Я за Украину, я целиком полностью за Украину, против этой ДНР. Но когда вот были боевые действия у нас, мы ведь общались между ними, между собой. Сейчас я не могу общаться спокойно с теми, кто в Донецке живет, и которые противоположных взглядов. Просто не могу. Хотя у меня и мать в Донецке живет, и сестра. Сестра вообще, это сепарка такая, что ну, с ней разговаривать просто невозможно. Я не могу толерантно относиться к людям, которые против Украины. Ну, вот не знаю почему. Ну, как вот, я хочу, может, понять, посоветуйте, как мне быть. Я даже с родственниками не могу нормально общаться.
Спасибо большое, Сергей. Давайте коротко только. Хорошо,
да,
Наталья?
Сергей, вы в сложной действительно ситуации, потому что ни одного вас разделила война, семьи. Я думаю, что мы об этом
очень
еще в будущем поговорим. Но у вас болит, у вас внутри накопилось. Попробуйте понять, что происходит с людьми, с вашими родственниками, что с ними происходит. И вам тогда станет легче. Почему они так себя ведут? Вот дайте себе ответ на этот внутренний вопрос. Или поговорите с ними. Но попробуйте сохранить при этом спокойствие и такое, знаете, как принятие их. Вот они такие, они сейчас так переживают. Им, наверное, очень больно. Ведь поймите, у них очень большая там рана, и ну, им болит. Они по-другому сейчас не могут.
Спасибо большое. У нас в гостях была Наталья Глухенько, психолог, психоаналитик. Спасибо большое. А сейчас в обзоре прессы международные эксперты нашли доказательства обстрела Авдеевки сепаратистами. И как Украина должна реагировать на провокации России в Черном море.
Международная группа расследователей Биллингкэт опубликовала доклад, в котором обвинила силы группировки ДНР в том, что они проводят обстрелы Авдеевки из градов и жилых районов Донецка. Об этом сообщает сайт британской телерадиовещательной компании BBC. Авторы в своем расследовании использовали фото и видео из соцсетей, сообщения российских журналистов, которые находятся в Донецке, а также спутниковые снимки. В частности, в Биллингкэт заявляют, что установили два места, из которых сепаратисты в конце января, когда началось обострение ситуации в Донецкой области, вели обстрелы систем залпового огня. Они также сравнили эти сообщения с постами в соцсетях жителей Авдеевки по повреждениям от обстрелов в этом городе. По их данным, грады сепаратистов вели огонь в 200 метрах от гипермаркета и меньше, чем за 500 метров от жилых домов. Если Украина вяло отреагирует на то, что российские военные обстреляли ее самолет на Черное море, Москва пойдет дальше в одесском направлении. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук. Пишет сайт телеканала 24. Политолог отмечает, что обстреляли самолет с платформы, расположенной в территориальных водах Украины, также с точки зрения законодательства России. Последняя считает Крым своим, но территориальные воды рядом с Одессой своими не объявляла. Они просто заняли платформы одесского месторождения под шумок оккупации Крыма и тихо качали газ. Пока тихо. Да, были обстрелы, провокации, но все стороны делали вид, что ничего не происходит, констатирует эксперт. Теперь же, по его мнению, ситуация меняется. Россия обстреляла украинский самолет с украинской вышки, что расположено в территориальных водах Украины, а после этого выразила ноту протеста Украине же. Что это означает и зачем она это делает? Ответ очевиден. Тем самым она декларирует, что вышка де-факто принадлежит ей, а следовательно, те воды Украины в Одесской области она считает своими. Если Украина промолчит, то следующим шагом с их стороны будет патрулирование территориальных вот Украины военным флотом России до Одессы, считает Олещук. Соединенные Штаты могут и должны сыграть центральную роль в деле урегулирования конфликта между Украиной и Россией, а также на переговорах и в стратегических усилиях, направленных на создание условий для его прочного и окончательного разрешения. Об этом пишет американский журнал The National Interest. В качестве первого шага, как пишет издание, Вашингтон должен заручиться согласием сторон на свое вступление в нормандский формат, чтобы стать официальным участником текущего процесса. К настоящему времени этот процесс породил неловкую и порой дестабилизирующую ситуацию. Европа вроде бы представляет коллективную позицию Запада на переговорах с Россией, но США по-прежнему держат в своих руках многие важные козыри. Козыри, которые могут дать Москве стимулы для сотрудничества, а также сдержать дальнейшую российскую агрессию в Украине и в регионе. Подробнее в статье «Российско-украинский конфликт. Перспективное решение».
На Славянской ТЭС запасов угля осталось на 6 дней работы. И если в ближайшее время топливо на станцию не поступит, то предприятие может остановиться. Поставки угля прекратились в результате блокады торговли с неподконтрольными территориями, которую 2 недели назад начали ветераны АТО. В штабе блокады заявляют, что не собираются что-либо менять в своей деятельности. По их мнению, разговорами об остановке ТЭС владельцы станции пытаются шантажировать государство. Правда, пока активисты делают исключение для Луганской ТЭС, так как это единственный источник электроэнергии в Луганской области. Тему продолжит Алексей Виноградов.
На Славянской ТЭС пришлось остановить один из энергоблоков и перейти на аварийный режим отопления станции. На предприятии заявляют, что это сделали из-за прекращения поставок угля с неподконтрольной территории. По словам руководителя топливного департамента ТЭС Александра Бездольного, запасов угля осталось на 6 дней работы. Если за это время на предприятии уголь не появится, то станция будет разморожена.
Угля на складах меньше 40 тысяч тонн, так что есть большая вероятность, если не будет сегодня угля не поступало. Есть большая вероятность, когда этот уголь закончится, разморозим станцию.
Поставки угля на Славянскую ТЭС прекратились в результате блокады торговли с оккупированными территориями, которую 2 недели назад начали ветераны АТО. Они заблокировали железнодорожное полотно, по которому шли товары с неподконтрольной территории, в том числе и уголь. По словам одного из организаторов блокады, бывшего второго командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского, снимать блокаду с этого участка они не собираются. По его словам, разговорами об остановке Славянской ТЭС владельцы станции пытаются шантажировать государство вместо того, чтобы модернизировать предприятие.
Я понимаю, что очень удобно получать уголь с оккупированных территорий. Очень выгодно. Но для государства Украины, прежде всего, независимость и территориальная целостность. Все остальное – это второстепенно и незначительно. В тарифах предусмотрена цена «Роттердам плюс». Эти ТЭС в состоянии и обязаны перевести на независимые источники поставки угля. В противном случае они находятся в зависимости от оккупантов. Если они это не делают, значит, нужно смотреть, почему происходит. Значит, это кому-то очень выгодно.
Исключение в вопросах поставки угля штаб блокады делает пока только для Луганской ТЭС. Регион сейчас оторван от единой энергосистемы страны, а ТЭС «Счастье» является единственным источником электроэнергии. Поэтому прекращение поставок угля на предприятие может оставить без электричества всю область. Продолжение поставок топлива подтверждают и на самом предприятии, говорит руководитель департамента по сервисам Луганской ТЭС Борис Сафонов.
На сегодняшний день мы имеем запас 30-дневный. В сутки сейчас происходит сжигание порядка 6,5-7 тысяч тонн топлива. На сегодняшний день подпут этот обеспечивается.
Других исключений для перемещения товаров участники блокады делать пока не собираются. Более того, они заявляют, что планируют расширять зоны своей деятельности. Кроме блокирования неподконтрольных территорий, планируют перекрывать и каналы торговли с Россией. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Скільки себе пам'ятав, Роман завжди любив мости. Для нього це був одвічний символ злуки і згоди. Найвеличніший міст, який Роман бачив, з'єднував береги Дніпра і не просто з'єднував, а стягував, наче вбита глибоко в землю, сталева скоба, що не давала двом частинам України розповстися в різні боки, а так-сяк тримала їх у купі. Звісно, йшлося не про один понтон чи віадук, швидше про цілу систему мостів, які скріплювали цей давній, мов сам світ, незагоєний поріз на тілі його країни грубими хірургічними нитками від білоруських кордонів до самого Криму, що теж ледве тримався загальної купи, розхитуючись, наче маятник на тонкій нитці перекопу. Несподіваний розпач від розлуки з Україною вжалив сильно і точно. Олексій Чупа, 10 слів про вітчизну.
Запомні эту страницу.
Это программа «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Следственный комитет России сообщает о возбуждении уголовного дела против украинских военных по факту гибели мирного населения в результате артиллерийских обстрелов подконтрольного сепаратистам Донецка. Статья, по которой возбуждено дело, применение запрещенных средств и методов ведения войны. Следственный комитет России, как известно, не впервые возбуждает дела против украинских военных, обвиняя их, цитирую, в геноциде русскоязычного населения на Донбассе и в применении запрещенных средств и методов ведения войны в конфликте, участие в котором Москва отрицает. Украинская сторона ранее опровергала информацию о том, что вооруженные силы обстреливают населенные пункты. Заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук заявляет, что вследствие боевых действий в Авдеевке есть угроза возникновения гуманитарной и экологической катастрофы. Он подчеркнул, что объекты инфраструктуры, вода, электрогазоснабжение должны функционировать независимо от того, где проходит условная линия разграничения. В то же время руководитель госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявляет, что сейчас в Авдеевке работает пункт жизнеобеспечения, а также в случае необходимости могут развернуть еще 5 таких пунктов. Он также отметил, что централизованное водоснабжение города осуществляется по графику 2 раза в сутки, дополнительно организована доставка питьевой и технической воды, а газоснабжение города осуществляется круглосуточно. Пророссийские сепаратисты сегодня обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Марьинка и стрелкового оружия, гранатометов и минометов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Также сообщается, что поблизости блокпоста разорвалось около 10 гранат. В результате обстрела контрольного пункта повреждено 2 модуля, где пограничники осуществляют пропускные операции. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали. Штаб блокады торговли с неподконтрольными территориями Донбасса заявляет, что участники блокады под Бахмутом не достигали договоренности с руководителем Донецкой областной администрации Павлом Жебривским о пропуске вагонов. Соответствующее заявление размещено на сайте штаба в Facebook. По сообщению, информация не соответствует действительности. Этот вопрос не является и не будет предметом переговоров. Сегодня на своей странице Facebook губернатор Донеччины Павел Жебривский сообщил, что встречался с участниками торговой блокады, перекрывшими ЖД-путь под Бахмутом. По словам Жебривского, кроме прочих вопросов, он договорился о том, чтобы блокировщики пропустили вагоны из карьера на неподконтрольную территорию Донеччины. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 4 февраля, на Донбассе будет пасмурно. Ночью ожидается снегопад, местами сильный, днем мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Оксана Витер и Егор Устинов. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в социальных сетях. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.